В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из пригорода Фрисича.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.05 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Программа «Умные парни». И Евгения Войко у нас, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте. Рада видеть.
Взаимно. Так обычно люди, когда говорят, что придет женщина в «Умные парни», говорят: а как это «Умные парни»? У вас что, сексизм? Я говорю: но он у нас как бы для виду. Но на самом деле у нас открыты двери всем людям. Спасибо. Координаты эфира: смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений — «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. И, естественно, так как Евгения специалист по международным отношениям и по Америке в частности, мы, естественно, про Америку будем говорить, потому что интересные дела творятся. Сегодня Вашингтон-Пост пишет, что Илон Маск якобы призывает Трампа отменить взаимные пошлины. Спор возник якобы между президентом и одним из его самых влиятельных советников. Происходит это всего за несколько недель до того, как ожидается, что Маск, самый богатый человек в мире, покинет свой пост в администрации, пишет издание. Когда пишут издание со ссылкой на какие-то источники, я склонна, честно говоря, здесь подозрительность испытывать, потому что кажется, что кому-то нужны какие-то склоки. А может быть, все на самом деле не так? Может быть, Маск вообще сам предложил эту схему?
Ну, здесь еще само издание, да, оно, так сказать, известно своей продемократической позиции, поэтому здесь, безусловно, не исключено, что это попытка искусственно вбить клин между вот этим тандемом, который действительно наделал уже много шума, и очевидно, что Маск явно не устраивает демократов прежде всего именно по той причине, что он бьет по больному. Mm-hmm. То есть это закрытие вот этих вот инструментов мягкой силы, да, соответственно, это и распуск ряда медиа, как раз-таки нелояльных Трампу, соответственно. Поэтому, да, к Маску есть вопросы к этому тандему, ну и в целом, конечно, сейчас мы наблюдаем довольно турбулентную ситуацию в Соединенных Штатах, то есть ряд даже республиканцев не поддержали Трампа вот в этой его тарифной истории, тарифном решении. Поэтому здесь, конечно, уязвимости очень много. Я допускаю, что это попытка, ну, прежде всего, в данном случае демократов, действительно показать или подсветить якобы существующие проблемы в отношениях между Трампом, ну и, в общем-то, лояльным ему до последнего Маском. То есть здесь нельзя сказать, что Маск, ну, как-то своими действиями поставил под сомнение его, скажем так, приверженность тому курсу, который Трамп выбрал. Да, есть очевидные разногласия, то есть они оба люди бизнеса, соответственно, и, очевидно, они могут где-то не соглашаться, тем более, да, вот это вот тарифное решение, они, возможно, будут бить по интересам Маска. Ну, я не думаю, что одномоментно Маск уже почувствовал эти все издержки, хотя, да, там, так сказать, акции падают, безусловно, но допускаю, что это могло быть просчитано, это могло быть предсказуемо.
Конечно. Мне кажется, более того, что вчерашний был такой фейк, буквально он на пару минут появился, что якобы Трамп пообещал все эти пошлины отменить, и на 2 триллиона что-то там рынок, по-моему, то ли просел, то ли наоборот. И Илон Маск, кстати, мастер всегда таких вбросов. Поэтому, возможно, он был и автором этого вброса, денег подзаработал, а теперь можно, в общем, и смотреть, как эти пошлины будут влиять.
Исключать нельзя, действительно, тем более мы видим, рынок очень волатилен сейчас, очень чувствителен к этим заявлениям, и не только рынок американский, но и, допустим, те же китайские фондовые рынки, фондовые биржи, они тоже были очень чувствительные. Понятно, что для китайцев это не было хорошей ситуацией, очевидно. Вот, поэтому, да, здесь явно кто-то с этого, так сказать, имеет свой профит, очевидно, и не исключено, что Маск тоже пытается действительно, ну, скажем, эту тему поддерживать, он ее не оспаривает, например. Хотя шороху он наделал действительно очень много, он причастен был как раз вот к ревизии распределение финансов, бюджетных средств на вот эти различные инструменты мягкой силы, соответственно, тут же там USAID, например, и прочие институты, да, которые действительно, ну, они вызывали вопросы. И если эти вопросы, они витали в воздухе, то пришел Трамп и стал называть вещи своими именами. Mm-hmm. Это была просто пустая трата денег, деньги расходовались не туда, причем государственные деньги. Очевидно, что позиции США в мире они не укрепляли. Все эти действия, все эти фабрики мысли, соответственно, и института. И надо было что-то с этим делать. А это не просто, ну, фактически такая вот разоблачение американской мечты, если можно так сказать, то есть американского могущества, мягкого могущества. Но это и конкретные люди, которые лишились работы, лишились заработка. Понятно, что есть недовольные, и есть недовольные в рядах демократов, которые эту тему и разогревают сейчас.
Политические цели, которые преследует Дональд Трамп, можно выделить несколько основных?
Ну, да, здесь я бы как первая политическая цель, это, безусловно, противостояние с глобалистами. Здесь это очень выражено. Безусловно, Трамп прошелся по всем сторонникам Байдена, так сказать, да, известного тоже сторонника вот этой вот глобалистской такой
идеи,
да, взглядов. То есть это и Трюдо, уж казалось бы, да, насколько тесно экономически Канада и США связаны. Тем не менее, Трамп, он не полез за словом в карман, он очень резких словах оценивал Трюдо, соответственно, ну, тем более, что Трюдо уже можно было бить, что называется, он уходил в отставку.
Конечно.
Да, то есть Трамп это себе мог позволить. Ну, очевидно, это его пикировка с европейской бюрократией, которые тоже здесь преследуют такие глобалистские идеи. Они выступают сейчас против там смягчения, даже не то, что отмены, а смягчения санкций. Соответственно, Трамп, ну, тоже вроде бы как говорит, что санкции в отношении России снимать не будет, но, тем не менее, проброс определенно есть. По крайней мере, он вступил в какой-то диалог хотя бы. Угу. Европейцы не идут и на это. Соответственно, плюс, безусловно, это в политическом плане, безусловно, это укрепление позиций Соединенных Штатов. Здесь он, правда, действует, я допускаю, что как раз-таки методами глобалистскими, то есть это доллар, как мировая резервная валюта, и не позволю, говорит Трамп, никому ставить это под сомнение, соответственно.
Но он еще БРИКС предупреждал до этого, да.
Да, очевидно. То есть явно вот как раз регионализация, в том числе валютная регионализация, это не то, что входит в интересы Трампа, соответственно. Угу. Ну, только он не с глобалистских позиций это отстаивает, а с позиции, ну, как, да, так сказать, он это заявляет, с позиции интересов американских граждан и американского бизнеса, который локализован, опять же, в Соединенных Штатах.
Да, вот интересно, Трамп предлагает поэтому, ну, скажем так, ломает вот эту патерналистскую модель, в которой существовал весь мир, весь послевоенный мир. Будем говорить, да, так, американцы главный донор, американцы, у американцев аутсорс на военную помощь, на военную защиту, на оборону, а теперь он говорит, а теперь солидарная ответственность, да? Так,
ну,
что ли?
Получается,
или нет?
Получается так. То есть Трамп поднял те вопросы, которые витали в воздухе, о которых, кстати, неоднократно, допустим, российские элиты, Владимир Путин говорил, здесь можно вспомнить его как раз мюнхенскую речь еще 2007 года, когда он как раз говорил, ставил под вопрос субъектность, собственно говоря, Европы, да, то есть где вы сами? Мы видим Соединенные Штаты и видим, что Европа идет полностью в фарватере американской логики, американской внешней политики. А где же вы сами? Соответственно, и Трамп... действительно, тоже фактически это и показывает, что Европы как таковой нет, то есть она только потребляет, но она и фактически собственного ничего не предлагает, она идет в логике американской внешней политики, но сами США уже в лице Трампа этим и недовольны. То есть, идя в логике, европейцы ожидают, что и Соединенные Штаты будут обеспечивать их безопасность, будут обеспечивать их там развитие экономическое, да даже энергетическое, когда они отрезали с Россией все энергетические контакты практически, ну, прежде всего, поставки по трубам. Газа.
Да.
Кто? Соединенные Штаты, опять же. Поэтому здесь, да, Трамп, он действительно вопрошает, а доколе, то есть до каких пор Соединенные Штаты действительно будут, по крайней мере, в отношении Европейского Союза выступать в роли гаранта, хотя отдачи, в общем-то, не так много.
А интересно, что здесь Трамп, ну, как вот Трамп в первый срок, он был сторонником глобализма в классическом плане, и потом, видя, какие ошибки и куда ведет Байден, решил отыграть назад. Или он всегда был имперцем, но сейчас развернулся по полной?
Ну, что касается первого срока, собственно, вот это его лозунг про Великую Америку, он как раз про это. То есть он про бизнес внутри Соединенных Штатов. Собственно,
да.
Сам Трамп как бизнесмен, который в основном все-таки свой бизнес строил именно в Соединенных Штатах, он не про глобальный бизнес, не про глобальные интересы, не про интересы там, мирового капитала. Он про интересы американского капитала.
Который может захватить мировые рынки.
Абсолютно верно. То есть американские правила или, допустим, мировой порядок, но по американским правилам никто этого не отменял, и даже Трамп тоже против этого не идет. Но, тем не менее, он все-таки выступал за то, чтобы снова вернуть производство в Соединенные Штаты, чтобы, так сказать, укреплять и статус американской валюты. Соответственно, здесь он пытался пробрасывать эти идеи, даже где-то пытался их реализовывать. Ведь торговая война с Китаем, она в том числе про это, когда, так сказать, Трамп был президентом в свою первую каденцию. Сейчас, да, он, посмотрев, каких делов натворили демократы, соответственно, то есть это санкции, которые, кстати, тоже, несмотря на все дискуссии про глобализм, про свободный рынок и так далее, они абсолютно не про свободный рынок.
Конечно.
Хотя демократы пытались это обернуть именно в такую обертку. Но ведь мы разве с вами слышали что-то про ВТО, например? А ведь ВТО как раз и должна... по замыслу, да, как глобалистская структура, регулировать вот такого рода отношения и споры.
А санкции против России, пожалуйста, это тоже вообще не
про... Вот как раз санкции и ВТО – это разные оказались истории, они между собой никак не связаны, тем более, что, опять же, ООН является единственной организацией, которая может вводить санкции, соответственно. Но фактически ООН была выведена из этого процесса, никто даже не спрашивал организацию, надо, не надо, об этом даже речи не шло. То есть фактически, да, тенденция к одностороннему введению, и не просто к одностороннему, но и к попыткам, и в случае США успешным, принудить своих союзников, раз уж мы вам платим, раз уж мы вам обеспечиваем безопасность, да, да, к этим санкциям тоже присоединяться, хотя ваша экономика с российской более тесно связана, вы с этого больше получали, соответственно, да, разрыв этих связей ударит по вам больнее, но, тем не менее, вы все равно должны к нам присоединиться, потому что вот мы так это видим, соответственно, ну и так далее, вся эта демократическая риторика.
Ага, но интересен еще такой момент. Смотрите, Трамп борется с глобалистами, но продвигает все равно свои, как бы, вот он все равно имперец, понятно. Его почему-то глобалисты за это ругают, ну, непонятно почему, ну, ладно. Но при этом то, что сейчас делает Трамп, во-первых, эти тарифные войны, это не изобретение Трампа, здесь стоит, мне кажется, отметить. А во-вторых, все равно, что в случае с глобалистами, что в случае с трамповской сейчас историей, модель примерно одна и та же, модель эксплуатации, потому что как только, пока китайцы были согласны работать за плошку риса, Америка делала себя великой. Как только китайцы поняли, что они могут работать не за плошку риса, а могут вообще создавать мировые тренды во всех ключевых отраслях, это стало не, как бы, неинтересно и вредно для самих американцев. Они начали китайцев давить. То есть почему Америка не проявляет гибкости к изменяющемуся миру?
Собственно, такова логика американской внешней политики.
И она не меняется, вот что интересно.
В противном случае, наверное, мы бы говорили про какую-то другую страну.
Про другой мир даже,
абсолютно,
да.
Абсолютно верно. И про другой мир, и про другую страну. Это логика. И Трамп действительно, он, да, не первый, кто ввел тарифные пошлины, но, тем не менее, он, наверное, так сказать, сделал это очень массово. Ну и так, отчасти театрально. Он представил там некую таблицу. Причем разброс в тарифах не всегда понятен. То есть там даже сами республиканцы иной раз вопрошают, откуда эти цифры, в принципе, взялись. То есть,
Господь Бог,
как,
наверное,
да, как их измерить и как эффективность просчитать. Была ли она действительно просчитана до конца? Тем более, что ряд стран, в отношении которых были введены эти тарифные пошлины, они, в общем-то, ну, скажем так, плохого Америке ничего не сделали, говоря простым языком. То есть это страны, которые торговали с Соединенными Штатами, в общем-то, не выступали в качестве каких-то уж таких серьезных политических оппонентов для США. Но, тем не менее, Трамп пошел на это, и, безусловно, это вызвало и внутреннее, да и внешнее недовольство, очевидно. Что касается вот той самой американской миссии, опять же, она, действительно, она никуда не ушла, и Трамп, наверное, не был бы Трампом, если бы он в этой логике не действовал. Он это делал по-своему, так, как видит это он, поскольку он не из, ну, скажем так, вот этой фронта глобалистов, он представитель американского такого, скажем, ну, бизнеса локального, такого национального бизнеса, очевидно, что он идет другим путем. Но цели, в общем-то, те же самые, то есть это американские правила или порядок, основанный на американских правилах.
Трансграничность законодательства.
Очевидно, да. Единственное, что он делает в пику глобалистам, он разрушает институты глобализма. Это тот же МУС, например, который он подверг критике, это ВТО, который мы видим сейчас фактически никак не задействовано.
Из ООН выйти хочет.
ВОЗ, опять же, да, который тоже критиковался Трампом, и много всего другого. То есть Трамп, он скорее про двусторонние контакты, про двусторонние отношения, не про вот эти институты, ну, которые действительно, кстати, здесь тоже и в России неоднократно об этом говорилось, насколько они выполняют свою функцию.
А для нас, кстати, вот как, если наблюдать, даже не берем тему, почему Трамп против России санкции не ввел, тарифы не ввел, это уже 100 раз обсуждали, интересен другой момент. Действительно ли Трамп сможет разрушить эти институты глобализма, которые, в принципе, даже и жили сами себя? Видимо, здесь вопрос еще тупиковости глобалистской вот этой системы, как она выстраивалась. И самое главное, не кажется ли вам, что нам будет от этого тоже легче, потому что и Путин говорил, нам в двустороннем формате с европейцами работать гораздо понятнее и привычнее и эффективнее, чем работать с Брюсселем.
Абсолютно верно. Это, в принципе, и была вся логика российской внешней политики на европейском направлении. То есть мы видели двусторонние контакты с Германией, особенно тесные. Да, Германия на момент 2021 года была ключевым инвесторам в российскую экономику, согласно официальной статистике. То есть они действительно очень большой интерес проявляли к потенциалу российскому экономическому. Ну и плюс, да, Германия была ключевым получателем российских энергоносителей. Отдельно Россия-Франция, отдельно Россия-Италия. Ну, особенно, конечно, пик был при Берлускони, соответственно, да. То есть там так прям очень всплеск был активности деловой и политической. Ну и по ряду других направлений. А вот с евробюрократией, с Брюсселем, да, не удалось. Во многом не потому, что Россия не смогла, не хотела или недопоняла, а потому что сама эта система очень и очень сложно устроена. Спроси европейца, не каждый из них назовет, какую, так сказать, функцию выполняет Урсула фон дер Ляйен, там, Кая Каллас, кто это такие, в принципе, да. То есть хотя бы какие у них должности, ну, не говоря уже о прочих структурах. Это очень такая многосоставная, очень сложная организация, структура, соответственно, структуры даже. Поэтому разобраться сложно, и, конечно, проще вести диалог с национальными элитами, которые подотчетны своему электорату, у которых есть определенная степень ответственности, и они, ну, вынуждены так или иначе на интересы своих граждан смотреть. И, соответственно, да, Трамп практически пытается в этой же логике действовать сейчас. То есть он идет действительно на, ну, если не полный разрыв США с этими институтами глобализма, то, по крайней мере, сокращение там американского присутствия, там, где это, как думает Трамп, невыгодно. То есть мы платим взносы, соответственно, мы там как-то обеспечиваем безопасность, тоже НАТО, например, а отдачи нет. То есть европейцы потребляют, но взамен ничего фактически не предоставляют. Трамп этим недоволен, соответственно, он пытается эти отношения как-то скорректировать. Да, для России в этом плане мы видим, что фактически во многих и так институтах России уже сократило свое присутствие. Это оказалось бессмысленно. То есть да, мы там были. Много ли это принесло дивидендов? Большой вопрос. Каждый, наверное, отдельный институт здесь требует своего анализа. Но вот сейчас по итогам мы видим, что как Россию приняли в 90-е годы, так, в общем, быстро от нее стали избавляться в 22-м году и потом. Соответственно, вопрос, а нужно ли это все сейчас уже, когда ситуация поменялась?
Ради чего? А не кажется ли вам тогда, Евгения, что, в принципе, мы стали свидетелями очень интересного процесса, когда, по сути, тренды вынужденно задала Российская Федерация, подвергая сомнению все структуры нежелательные уже у нас давно, USAID и прочих смежных с ней структур, подвергая сомнению членства в ВТО, подвергая сомнению эффективности Всемирной организации здравоохранения, то, как она себя проявила в борьбе с пандемией, в Европе мы это прекрасно видели, в других странах. А теперь Трамп, ну, как бы следует в этой логике. То есть одно дело, когда у нас подвергалось сомнению, говорили, что вы против демократии, а когда Трамп, светоч демократического государства, делает то же самое, но его, конечно, самые какие-нибудь маргинальные медиа обвиняли в том, что он чуть ли не агент Кремля, и ему денег дали в Москве. Но на самом деле, в принципе, все тихо воспринимается, потому что ждут, а как будет переформатирование происходить.
Здесь, да, действительно, мы видим, что Россия уже этим путем идет давно. То есть двусторонние отношения, да. Критика глобальных институтов из-за их неэффективности, да.
Суверенитизация, это
и экономическая, кстати, в том числе тоже, да. Как только этим путем пытается идти, но по-своему Трамп, да, это вызывает очень бурную реакцию. Ну, очевидно, это, я допускаю, связано, конечно же, с, ну, то есть стереотипизацией, да, международных отношений, с теми шаблонами, которые существуют, о том, что Соединенные Штаты по-прежнему задают тренд в мировой политике, в мировой экономике, соответственно, и надо следить за ними. То есть, куда направляются Соединенные Штаты, туда, собственно, будет направлена и вся международная мировая политика, ну и тем более экономика. А поскольку все-таки, даже несмотря на санкции, несмотря ни на что, у нас экономика глобально, она вестернизирована, она еще построена по вот модели, так сказать, ялтинско-потсдамской системы международных отношений, и все эти институты глобализма, они пока еще существуют, тот же МВФ, например, который никуда не делся, соответственно, то, очевидно, здесь, так сказать, следят за логикой, за действиями Соединенных Штатов, соответственно, за последствиями, которые будет оказывать политика Трампа, но все-таки доллар пока еще является резервной валютой, хотя от него пытаются, конечно, уже уходить, и делают это довольно некоторые страны успешно, уже выстраивая торговлю в национальных валютах, да, и в том же внутри БРИКС, внутри Евразийского экономического союза, других структур. Поэтому, да, здесь, так сказать, пока у США есть инструменты влияния, хотя они тоже сейчас, так сказать, вызывают много вопросов, ну вот за реакцией, за действиями, точнее, США следят довольно пристально.
Аппаратчики, бюрократы, как европейские, так и американские, какие у них инструменты влияния есть на Трампа, чтобы попытаться его одолеть в этой битве?
Ну, мы видим, что уже сейчас пытались демократы там историю с импичментом снова раскрутить. Это такая традиционная страшилка.
Если не нравится, мы сейчас выгоним президента, да?
Ну, в целом, не только для Трампа, для любого, наверное, американского президента. Но это, наверное, уже такая высшая мера наказания, скажем так, да, когда других инструментов, других возможностей повлиять нет. Сразу импичмент достают, соответственно, и если уж в первом сроке не удалось это сделать, даже когда уже Трамп, ему даже импичмент задним числом пытались, так сказать, устроить, и то этого не удалось. И сейчас мы видим, что в целом Трамп фактически без оглядки на собственную бюрократию и оппозицию действует, то есть тарифы он вводит ни с кем не обсуждая это. Да, соответственно, с Канадой, с той же, например, да, он тоже ни с кем это не обсуждал, не согласовывал. Соответственно, переговоры с Россией тоже он явно уж точно здесь на демократов не озирается. Понятно, что в этой ситуации, ну, прежде всего, демократическая оппозиция использует те методы, которые им привычны. Это импичмент и это улица. Но если ранее улица это была прерогатива стран, ну, как правило, там, Восточной Европы, соответственно, постсоветского пространства, то сейчас попытались, ну, может быть, понимая, что вряд ли, наверное, это до чего-то придет, но хотя бы попытались эту ситуацию, да, вот организовать в самих Соединенных Штатах, соответственно, ничего не получилось действительно, то есть, очевидно, там все-таки были в основном политические активисты, профессиональные политические активисты.
Тоже деньги за это получают.
Да, то есть явно там и флаги, и лозунги, все это сразу одномоментно появилось. Да, там были и те, кто действительно не понимал, что происходит и куда пойдет американская экономика. Я допускаю, что были действительно те, кто вот по воле сердца вышел на улицы, но не думаю, что их было большинство. Тем более, все-таки Трамп, да, он уже этот опыт имел. Вспомним движение БЛМ, например, конечно, в 2020 году. Да, там по Трампу очень мощно прошлись. Допускаю, что в этот раз уже Трамп, в том числе, ну, это не проговаривается, да, очевидно, публично, но имеет некое понимание, как действовать уже силовым способом в случае, если.
Ну и плюс он, скорее всего, говорит, что вы меня пугаете там, где вы учились, я преподавал, говорит он, скорее всего, глядя на эти митинги.
Уже здесь урок был у него.
Да, интересен еще такой момент, что такой штрих к портрету происходящего. Трамп закрывает крупный аналитический институт, центр имени Вудро Вильсона. Машина по секвестированию ненужных с точки зрения именно Трампа и Маска расходов добралась до исследовательских организаций в области внешней политики. И Центр Вудро Вильсона проводил исследования по широкому кругу международных отношений с 1968 года. Мне интересно, откроют ли там заново кафедры русистики, которые в Штатах закрывали за ненадобностью после развала Советского Союза. Вот когда такие институты изучения современной России появятся, кажется, что уже как раз лед тронулся, нет?
Ну, были советологи, потом кремлинологи, сейчас россиеведы.
Ну да, у нас даже программа такая когда-то была, россиеведение, да.
Да, пытаются адаптироваться как могут. Действительно, под это выделялись гигантские деньги и в период Советского Союза, да, и уже в период, вот особенно 90-е годы, когда была возможность работать в поле, что называется, на местах. То есть уж сколько у нас этих институтов было, и американских, и европейских. Тут не хватит, очевидно, так сказать, рук это все посчитать. Сейчас мы видим, да, действительно, так сказать, идет опять же ревизия этих денег. То есть это все в эту копилку, все в эту логику. Очевидно, Трамп пытается это упорядочить, не только сократить, но, по крайней мере, взять это под какой-то контроль и сделать более-менее для него прозрачным. То есть не для кого-то, демократов, а именно для него, его, ну, ближайшего окружения прозрачным. Что касается кафедр там русистики и интереса к русскому языку, я допускаю, что это может быть, тем более вот недавний, так сказать, да, рекорд Овечкина, он тоже, я думаю, что может очень лечь на благодатную почву. То есть мы увидели, что интерес-то есть. Нам всячески пытались донести, что не только американская элита, но и американское общество в едином порыве осуждает Россию за, так сказать, определенные действия. Но по большому счету мы увидели, что это, может быть, и на каком-то этапе это было тоже под воздействием СМИ. Тем более мы знаем, да, как наступательно действует американская медийная машина.
Да, они требовали ответа здесь сейчас, что если ты русский, ты должен сказать, там, за Путина, ты против Путина, играешь в НХЛ, помни это, да.
Абсолютно верно. Это началось не в 22-м году, сильно раньше. Можно вспомнить даже 2008 год еще. Пятидневную кампанию, соответственно. А сейчас мы видим, что все это оказалось тоже отчасти искусственным. Ушли демократы, ушли акторы ключевые, и сразу повестка поменялась, да, ситуация более-менее стабилизировалась.
Евгений Войко с нами, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Сейчас будет информационный выпуск, потом мы продолжим и поговорим про перспективу урегулирования на Украине.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Евгений Войко. С нами доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве. Как и обещал, по поводу регулирования на Украине. Трамп заявил, что ожидает от России прекращения ударов по Украине. Мы ведем переговоры с Москвой. Хотелось бы, чтобы Владимир Путин остановился. Мне не нравятся бомбардировки. Они продолжаются и продолжаются. Также президент США вновь выразил уверенность, что боевые действия между странами не начались бы, если бы на тот момент президентом был он. Ну а если бы ДКБ, это понятная история, очень странно к этому возвращаться, хотя сейчас разговор о том, как бы все это прекратить. Но, во-первых, Российская Федерация взяла на себя обязательство не бить по энергетической инфраструктуре. Про Черноморскую инициативу вот это вот в третьей попытке опять, по-моему, все забыли. Киев как бил, так и продолжает бить. К чему призывает Дональд Трамп? Причем в Москву именно.
Здесь, очевидно, логика Трампа, даже два момента. То есть, первое, это показать, что те обещания, которые он раздавал, он в состоянии выполнить, что он за свои слова отвечает. Пусть он, правда, разные сроки называл выполнения, то есть хотя бы перемирие или какой-то остановки боевых действий там, но хотя бы что-то. И он сейчас пытается это активно продвигать. Плюс, безусловно, Украина – это не его актив. По крайней мере, в том виде, в котором это сейчас есть. То есть, он начинал, так сказать, эту историю. Хотя он в свое время, будучи президентом, тоже определенные, так сказать, усилия приложил для милитаризации Украины и финансово ее поддерживал, и информационно Зеленского поддерживал. При нем строились укрепрайоны те самые как раз-таки. Конечно. То есть очевидно, что Трамп здесь, он абсолютно, так сказать, не чуждый этой ситуации человек и президент. В свое время он много для этого сделал. Ну, а второе, безусловно, это сейчас попытка извлечь экономические выгоды, это перефокусировка, то есть явно он не про Украину и в большей степени даже не про Восточную Европу. Это в целом даже не интересы республиканцев всегда были. То есть это Ближний Восток, это Латинская Америка, ну, даже фокус, наверное, это все-таки Ближний Восток и Китай, ну, азиатский регион в целом. Поэтому, да, для Трампа сейчас вот боевые действия на Украине – это для него очень сложная, во многом непонятная ситуация. Плюс это ситуация, которую он сам не может отконтролировать. А все-таки, да, начал он, не он ее начал, как бы то ни было. И влияние на эту ситуацию и на людей, на персоны, на перераспределение денег и даже на поставки там военной помощи у него не так много, соответственно. Плюс, да, ему нужны те же редкоземельные минералы, например, он этого не скрывает, соответственно, а в условиях боевых действий решать эту задачу очень сложно. Тем более явно с Китаем сейчас идет еще усиление вот этого противоречия, и понятно, что запрос здесь очень большой на как раз-таки вот эти редкоземельные минералы там для решения задач в промышленности и в экономике, соответственно. Плюс, безусловно, это те же санкции, которые, ну, скажем так, да, для США они, может быть, не оказались критичными, но, тем не менее, определенную экономическую выгоду в случае, ну, некой разморозки контактов с Москвой США тоже могли бы иметь, соответственно. Поэтому Трамп пытается сейчас и продвигать эту идею с миром для того, чтобы закрыть этот вопрос хотя бы на какое-то время. Сейчас Трамп не говорит о том, что он, в принципе, там, знает, как полностью свернуть конфликт, хотя он это тоже говорил, но сейчас только 30 дней вот он предложил, и то мы видим, они, в общем-то, ну, практически не с первых дней, это, да, так же, как и зерновая сделка в свое время, тоже с первых же дней она не работала, сейчас ее пытались реанимировать.
Так новая тоже не работает.
Она даже, так сказать, в том виде, в котором и американцы готовы были ее предоставить, она тоже не работает. То есть мы видим, что Украина здесь абсолютно неподконтрольный, ну, скажем так, игрок в этой всей ситуации, то есть договариваются Москва и Вашингтон, вроде бы как, так сказать, Киев присоединяется к этим договоренностям, но на следующий же день, а то и в этот же день, все эти договоренности фактически обнуляют. Что это значит? Ну, это означает, что, конечно, какие-то, во-первых, гарантии со стороны Украины, это бессмысленно их получать и их ожидать. Здесь все это может обрушиться в этот же момент. Тем более это проходили, те же Минские соглашения, и первые, и вторые, они оказались действительно таким мифом. То есть они не работали и не только, так сказать, да, со стороны Украины, но и со стороны гарантов. Как раз-таки западных, это, ну, прежде всего, европейские страны, да, которые гарантировали, выступали как гаранты, а потом сами же признались, Меркель, да, что мы не собирались ничего гарантировать, нужно было, да, нам нужно было время, соответственно. Поэтому здесь ситуация такая же, то есть все, очевидно, будет решаться на поле боя, мы сейчас видим разные вбросы со стороны Украины, так сказать, которые требуют еще, конечно, перепроверки, уточнений и так далее, но, тем не менее, там, о нахождении, допустим, в ВСУ в Белгородской области, да, вот уже тоже поступила информация. То есть пытаются, как бы то ни было, но пытаются ситуацию эскалировать и все-таки показать, что на поле боя сейчас сила на стороне Украины.
Да, но сейчас интересная другая история. Для Трампа же, мне кажется, в логике Москвы было даже пойти, хорошо, Черноморская инициатива, ради бога, сами на себя берем обязательства по отсутствию ударов по энергетической инфраструктуре, эту тему не затрагиваем. И в нашей логике, наверное, было, что Трамп увидит недоговороспособность Киева и, наверное, в связи с этим что-то сделает. А получается, Украина себя ведет очень вольготно, понимая, что никакой ответки от американцев не будет, потому что для американцев риски высоки, или что этот конфликт с Европой, он не должен выходить за рамки, а выход за рамки – это как раз признание того, что Киев ведет себя не так, как нужно Трампу, и Трамп должен его понуждать к миру.
Ну, здесь несколько моментов. Я допускаю, что личный фактор Зеленского и его неприятие изначально Трампа, и потом уже на это накладывается его обида, да, вот после этого скандала. То есть явно здесь Зеленский не в лучшем свете себя подал. Угу. Соответственно, буду, так сказать, да, я ориентироваться на Трампа, дальше, с которым дальше, у меня была пикировка. Соответственно, плюс это момент, допустим, сейчас очень активно обсуждается размещение, как они это называют, миротворцев европейских, соответственно, на территории Украины.
Ну, миротворцев.
Да, как берем они это, опять же, в кавычки, абсолютно, они это так называют, то есть это, да, люди с оружием, это вооруженные, соответственно, это военные силы, то есть это те, кто будет присутствовать на территории Украины, где непонятно, соответственно, вроде бы какие-то стратегические объекты там защищать, тоже это ничего непонятно, как долго, в каком количестве, все это очень-очень абстрактно. Но, тем не менее, Зеленский активно сейчас пытается эту тему продвигать, ее всячески поддерживает, и он на этот тоже там саммит желает, или как там, конференцию желающих он прилетал, до этого он тоже говорил там про британских миротворцев, в его логике, да, как это звучало, там 200 тысяч ему нужно для того, чтобы как-то подкрепить собственные силы ВСУ, соответственно. Поэтому здесь... Да, с точки зрения Украины, с точки зрения Зеленского, Трамп не является ключевым игроком и ключевым гарантом для Украины, то есть авторитетной стороной. Авторитетом на данном этапе является Европа, ну, в большей степени Великобритания. Вот там, да, мы будем ориентироваться, но пока Великобритания, что называется, на нашей стороне, и не только она, но и евробюрократия, они там тему мира, перемирия и так далее не поддерживают, наоборот, они за продолжение, вроде бы как они выступают за Украину, поэтому, да, Трамп здесь допускаю, что банально, так сказать, не имеет авторитета в глазах Зеленского, или, по крайней мере, Зеленский пытается отстроиться от него.
Вот, и тогда другой момент возникает. Кажется, что на Трампа работало время с точки зрения того, что он пришел и начал быстро все вот переламывать. И следуя этой логике, он здесь имеет фору перед теми самыми опытными аппаратчиками-бюрократами. И не кажется ли вам, что сейчас Трамп медленно, например, с понуждением Украины, да, выходя в некий открытый конфликт с европейцами, но понуждая Украину к переговорам путем санкций, каких-то пошлин, чего угодно, как раз приобретет гораздо больше очков, нежели он может потерять, и кажется, что он и так потеряет, потому что бюрократы, Брюссель, чем дольше эта тема будет дальше муссироваться, затягиваться, тем больше как раз очков будет на их стороне, потому что для них мир – это война.
Ну, да, мы видим, что Брюссель ставит на войну, ставит на продолжение конфликта. Здесь, опять же, накладываются и собственные европейские интересы. Это перевооружение, особенно после объявления о сокращении американского военного присутствия в Европе и Восточной Европе в том числе. Поэтому, да, вот этот алармизм, милитаризация, это снова становится темой для обсуждения. Ее очень активно поддерживает та же Урсула фон дер Ляйен, которая, напомню, была министром обороны еще при Меркель. То есть она, так сказать, да, она в логике этой и действует. Плюс Макрон тоже поддерживает эту идею. Он неоднократно уже там и про ядерное оружие говорил, вспоминал. Соответственно, да, тема собственной армии европейской, единой европейской армии, которой не было, так сказать, да, поскольку НАТО были гарантом безопасности для Европы, она снова всплывает. Ну, а НАТО, читай, Соединенные Штаты, соответственно. Плюс, с точки зрения интересов Трампа, здесь, безусловно, Трамп сейчас пытается извлекать экономическую выгоду. То есть, с одной стороны, он идет на обострение отношений с Европой с тем, чтобы она стала более покладистой. Ну, например, тот же СПГ сейчас очень важно, чтобы европейцы стали закупать еще в больших объемах американские СПГ, например. То есть, чтобы выйти, не выйти, а закрепиться уже на европейском рынке для американцев. Тем более, это, так сказать, нефтяная повестка, она, мы видим, одна из приоритетных для Трампа сейчас. А как это сделать? То есть, по-хорошему, явно не получается. Будем действовать по-плохому, давя пошлинами, соответственно, обостряя отношения с тем, чтобы сделать Европу еще более зависимой. Что касается Украины, то, повторюсь, здесь я допускаю, что поскольку это не актив Трампа, то инструментов вот повлиять у него не так много. То есть он даже с оружием пытался, с одной стороны, ограничивать, потом вроде бы как снова там снял мораторий на поставки. То есть явно пытаясь, ну, использовать разные какие-то механизмы, которые в моменте рабочие, в следующем моменте нерабочие, их тестируя, проверяя, насколько они будут эффективными. Явно, может быть, даже где-то некая суета на этот счет намечается. Угу. Вот, соответственно, да, здесь и попытка переиграть европейцев тоже на украинском треке, вроде бы как с редкоземельными минералами сначала была достигнута договоренность, потом, когда выяснилось, что все-таки они в основном локализованы уже в новых российских регионах, соответственно, и Украина не имеет к ним доступа, а те немногие в нестабильной, так сказать, зоне находятся. Соответственно, да, нужно эту тему как-то от нее отстроиться и уже по-другому вести диалог с Украиной. Поэтому я думаю, что да, Трамп, с одной стороны, экономически пытается извлекать бонусы. Да, соответственно, то есть это и обостряет отношения с Европой, которые действительно очень много денег забирали. Тут это как бы очевидная история. Но, с другой стороны, пытаясь все-таки говорить про мир, говорить про нормализацию, хотя там, если взять кейс там арабо-израильский или те же хуситы, да, то есть там у Трампа совершенно другая логика. Это даже тоже Иран, например.
Но это к вопросу о том, что Трамп корпоративист и бизнесмен, и подходит к решению этого вопроса как к сделке и набору каких-то договоров. Но мне тут в голову мысль пришла, что, может быть, вся проблема заключается еще в том, что только, по сути, в Москве серьезно ставят вопрос по поводу глобальной безопасности. Потому что мы не можем иметь на своей границе, рядом с той частью страны, которая самая экономически активна сейчас, это европейская часть России, вот это токсичное образование. Нужно с этим что-то делать. Европейцы вопрос безопасности не ставят. И более того, Трамп не ставит вопрос о безопасности, потому что их, вот это справедливо, мне кажется, очень отмечала Анастасия Лихачева в своей большой статье, а через корпоративную логику нельзя решать вопросы глобальной безопасности, потому что глобальная безопасность – это непрерывный процесс, в котором нужно участвовать, а не набор каких-то договоренностей, которые можно завизировать в документе. И, по сути, у нас один интерес, у них у всех другой интерес.
Ну ведь если вспомнить, с чего началось, то как раз началось российских предложений.
НАТО.
Да, началось российских предложений в декабре 2021 года для Запада и для НАТО в том числе, как раз-таки о гарантиях безопасности, коллективной безопасности и о гарантиях для России, что у России есть собственный национальный интерес в области безопасности, и Россия призывает, настоятельно призывает другие страны это учитывать, с этим считаться. Эти предложения, как мы знаем, приняты не были.
Да.
Они были не просто не приняты, они были высмеяны, то есть всерьез их никто не воспринял, соответственно, начинается специальная военная операция, и то были вбросы сильно раньше, 24 февраля, о том, что вроде бы как войска уже стянуты, потом они вроде бы как отходили от границы, то есть все-таки попытки с российской стороны, скажем, ситуацию не довести до этой фазы, горячей фазы, они были до последнего.
Горячая фаза не была основной целью. Вот
абсолютно
что.
Верно, абсолютно верно. То есть про это никто речи не вел. Это, да, безусловно, это присутствовало, информационно это присутствовало, но, очевидно, Россия делала все для того, чтобы этого не допустить. И об этом прямо и открыто говорилось. Никто не скрывал, что у России есть национальные интересы, что евроатлантическая интеграция тоже Украины, которая является ближайшим соседом России, действительно, как раз-таки европейской части, что это угроза российским национальным интересам, соответственно, что с этим тоже надо считаться, не только Украина, но и размещение там дальнобойных там, не знаю, вооружений на территории стран Восточной Европы, это тоже угроза для российской национальной безопасности, соответственно. И все это не было воспринято. Поэтому, да, действительно, Россия как поднимала этот сюжет, она его, и сейчас тоже она не отошла от него. То есть никто не говорит про какие-то, ну, скажем так, местечковые, узкие, локальные бизнес-интересы. Россия, она действительно про глобальную безопасность. Не только на тех правилах, непонятных, кстати, да, то есть вот мир, основанный на правилах, каких правилах, кто их придумал, а Россия как бы подписывала эти правила или нет, да, то есть все это очень абстрактно и очень непонятно. На неким, действительно, вот правилах, которые бы были понятны всем, у России было место в этой, так сказать, системе, да, координат, чтобы российские интересы учитывались, Россия про это. А мы видим, да, европейцы про что? Они про... Соответственно, там говорят про российскую агрессию, про то, что Украина стоит там на защите демократических ценностей и так далее, и так далее. Хотя, да, их задача это сейчас, так сказать, решать как-то проблемы в условиях, когда США вроде бы были гарантом безопасности, там Байден уж как только, так сказать, да, им этого всего не обещал, приходит Трамп, все это обнуляется. Что в этой ситуации делать? Ну, развивать как-то, да, собственно, так сказать, армию, насколько это возможно. Трамп тоже, он уж точно не про глобальную безопасность, не про коллективную безопасность. Трамп про экономические интересы. Очевидно, он решает не вопросы российско-украинских отношений, ему это абсолютно не нужно, он решает свои задачи экономические.
Более того, у Америки же логика вообще, что они находятся в окружении двух океанов, и весь остальной мир от них далековато. Максимум могут достать российские ракеты, но ядерной войны точно совершенно никакой не будет, и ядерную угрозу нету, поэтому можно делать все, что угодно. Ну хорошо, а как... Вот мы все говорим, Ялтинско-Потсдамский мир, вот эта вся система, она разрушается сейчас. Нужна какая-то условно вторая Ялта. Но для того, чтобы она состоялась, все участники процесса, как в тот момент, должны понять и осознать, что есть угроза. А кажется, что все остальные, видимо, не осознают. У меня была, правда, абсолютно, ну, мысль, понятно, нереализуемая, но все-таки, когда Трамп приходил вот так резко, все начал, его начали обвинять в том, что он там дружит с Кремлем, мне казалось, что ему нужно развивать как раз дальше эту мысль и условно создать некую ось, может быть, Россия, Россия, Соединенные Штаты и отчасти Китай, оставив за скобками торговую войну, потому что таким образом можно было поделить мир снова на троих, и все бы остальные подтянулись. Но он в своей логике.
Ну, Трамп, опять же, возвращаемся, да, к его статусу, к его началу, да, то есть это он про бизнес, он про деньги. То есть слышим ли мы часто в логике Трампа что-то про глобальную безопасность?
Нет, вообще ничего, ни слова не было.
Ни в словах, ни уж тем более в действиях действительно это не просматривается. И идти на некие, ну, скажем, переговоры с Китаем точно по этому вопросу сейчас тоже этого нет. То есть, конечно, явно Трамп, он всячески эскалирует, он пошлины, Китай, опять Трамп. То есть все это превращается в такой пинг-понг, причем по нарастающей. Это явно уж точно вот на этом витке про какое-то совместное понимание глобальной безопасности речи точно не идет. То есть у Трампа, и даже скорее у Пекина к Трампу есть свои счеты. Хотя очевидно, что экономические страны очень тесно между собой связаны, да, эта связка очень тесная, она существует, хотя в риторике, в публичной, в политической друг друга, не, скажем, ну, если только не ненавидят, да, то есть, как правило, выражаются не очень лицеприятно. Поэтому, да, здесь, конечно, о глобальном именно единении в области безопасности, в области обеспечения и гарантий тоже речи об этом нет. Поэтому, да, здесь Россия фактически остается ну, едва ли не единственным крупным сопоставимым игроком, который эту тему, да, поднимает. Это обусловлено, конечно, и географическим положением России, и историческими сюжетами, и той ситуацией, в которой сейчас Россия находится. Поэтому очевидно, что да, для России это, пожалуй, наверное, максимально насущная сегодня проблема, которую Москва, ну, не может игнорировать именно в силу объективных причин, вот про которые я сказала.
А как тогда, если мы понимаем, что тема с Украиной забалтывается? Более того, сегодня, по-моему, Залужный, да-да-да, Залужный сегодня заявлял, что американцы-то с самого начала нам помогали. Ну, это секрет Поли Шинеля. Американцы изначально помогали украинцам, естественно, они помогали. Но самое главное, для чего это делается заявление? Чтобы вот что продемонстрировать? Единение с Америкой или что?
Ну, может быть, не столько с Америкой, сколько действительно показать, что США-то сейчас не про Россию, не готовы отказываться от Украины, что Украина это не только проект там сугубо Байдена, но и Трампа, соответственно, и что-то с этим, так сказать, сделать это будет очень сложно, да, что зря там в Москве ставят на новые, там, американские, новые старые американские элиты, да, потому что США все равно будут поддерживать. Да. Ну, я думаю, что это действительно, так сказать, настолько очевидная история, я уверена, что никто не питает иллюзий про то, что там сейчас Белый дом, там и, собственно, Трамп как-то вдруг возненавидел резко Украину, да, и выступает за мир, и что все это было зря. Очевидно, это не так, это мутная вода, в которой, да, Трамп пытается там свою рыбку найти для себя, да, выловить. Что это за рыбка? Ну, мы видели, да, уже проброс с редкоземельными минералами. Уже сейчас пробрасываются сюжеты, связанные там с смягчением санкционной, например, политики, чтобы активизировать торговлю. Тем более, что, видя нежелание Европы идти этим путем, явно Трамп пытается, ну, в этом вопросе действительно там определенные потоки на себя перетянуть.
Интересен еще такой момент. Хорошо. Владимир Путин тоже, ну, во-первых, нужно отметить, что впервые заработал все-таки дипломатический какой-то вот этот трек, где, и это хорошо, лучше разговаривать, конечно же, между русскими и американцами. И кто-то, правда, говорит, что время уходит, ничего не получится, хотя мне кажется, что так нельзя говорить, потому что когда девальвированы администрации Байдена были все переговоры, вообще все переговорные треки, то восстанавливать это все гораздо сложнее. Но у Даниила Ергина есть хорошее выражение, который специалист по вот, нефти, энергетике. Он говорит, лучше дружба, основанная на бизнесе, чем бизнес, основанный на дружбе. И выступая с нашей стороны с пакетными, с пакетными предложениями по урегулированию вообще отношений через сделки по редкоземельным каким-то металлам, совместной разработке в Арктике, здесь мы, может быть, и доберемся как раз до Украины. Для Трампа это привлекательно, как вы думаете? Вот за, когда мы ему предлагаем пакет, не он предлагает, давайте вы замиритесь с Украиной, для него эта история закончена, а нас это возвращает на, там, условно, 15-й год какой-нибудь. А мы говорим, нет, подождите, давайте, экономика, под это дело вы должны будете санкции снимать, а тут и до Украины дело дойдет.
Ну, это сценарий, действительно, мы видим, что он не является невозможным, то есть, да, российская страна с Соединенными Штатами пытается решать ряд не менее насущных вопросов, и Украина, да, является одним из этих сюжетов, она не является центральной темой, тем более, что действительно с точки зрения, скажем, логики Трампа, мы видим, что Украина и самим американцам, ну, не настолько сама по себе важна, то есть это не является какой-то экзистенциальной проблемой для Соединенных Штатов, это, ну, некий балласт, от которого, я имею в виду, от боевых действий, хорошо бы избавиться, ну, на время, да, там, чтобы, так сказать, хотя бы на время, желательно, может быть, на долгое время, и уже заняться конкретными проектами, которые действительно, где Россия и Соединенные Штаты могли бы вместе сотрудничать, соответственно, на, понятно, что условиях, которые бы удовлетворяли, прежде всего, российскую сторону.
Так.
А для Европы же, очевидно, тема Украины, она имеет более такое значимое, жизненное какое-то влияние, понимание, да, то есть уж как они говорят и про демократические ценности, там и про европейские ценности, чего там только не намешано.
Джей Ди Венс им сказал про демократию, куда она не в ту сторону пошла.
Абсолютно верно. Поэтому с ними, конечно, об этом говорить это очень бессмысленно, глупо, и, наверное, вряд ли, так сказать, они, вот нынешние европейские элиты выйдут, в принципе, на этот диалог в таком
принудить
качестве.
Можно как-то? Почувствовав силу, может быть?
Есть ощущение, что пока Европа даже не нуждается, скажем так, то есть Россия не тратит на это ресурсы, на принуждение европейцев. То есть действительно ведут диалог с Соединенными Штатами, а тем более с той стороны готовность так или иначе в этот диалог встраиваться. Пока только диалог, да, конкретики тоже не очень много, но, по крайней мере, действительно уже что-то. Там, с европейской стороны, даже нет и этого. Поэтому я думаю, что Москва пока сейчас европейский трек, в принципе, отставила в сторону, ведя контакты с теми, кто готов. Там это Венгрия, да, Словакия, соответственно. А европейская элита абсолютно, вот бюрократия, она зашорена настолько, что, я думаю, там не пробиться.
Ну, хорошо, но история-то, она же на месте не стоит. Мы понимаем даже, для чего европейцам продолжать эту идею войны до последнего украинца, потому что как только замирение происходит, как на Украине, вторая часть, извините, марлезонского балета начинается, и осознание того, что произошло, так и в Европе будет то же самое, потому что когда внимание перестает отвлекаться на что-то иное, просто сосредоточение на себя, а здесь вопрос карьерных перспектив очень многих европейских бюрократов.
Абсолютно верно. Они много, если не все, поставили на конфликт с Россией, они сами же оборвали экономические, энергетические связи, туризм, политика, все это, дипломатия. Назад пути здесь нет. Многие на этом, в том числе, делали деньги. Если брать там те же, допустим, восточноевропейские элиты или там прибалтийские, то это в том числе были гарантии, допустим, инвестиций в уже стагнирующую экономику, например, для этих стран. Поэтому отказаться от антироссийской, русофобской риторики, это фактически резать сук, на котором они сейчас сидят.
Евгения Войко с нами, доцент департамента политологии финансового университета при правительстве. Евгения, спасибо, ждем снова.
Спасибо, с удовольствием.
Далее информационный выпуск. Юрий Буткин, до завтра. Завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.